говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Ариэлю Шарону сделана новая операция. Британский министр иностранных дел посетил Ирак. Россия начнет в этом году сооружать новый нефтепровод из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделали новую операцию в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. Медики считают, что премьер уже не сможет вернуться к работе. На экстренном заседании в четверг кабинет назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, вице-премьера и министра финансов. Репортаж из Израиля сразу после выпуска новостей. Мировое сообщество глубоко встревожено сообщениями о тяжелом состоянии премьер-министра Израиля, говорит президент США Джордж Буш.
Наш народ глубоко сострадает и шлет свои наилучшие пожелания Ариэлю Шарону. Мы молимся за его выздоровление. Он настоящий человек, сильная личность, человек, всецело преданный идее израильского государства и обеспечения безопасности его народа, человек, провидящий мир.
Это был президент США Джордж Буш. В Унсукульском районе Дагестана продолжаются поиски группы боевиков, скрывающихся в горах. Потери силовых структур выросли до 3 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Спецоперация в Унсукульском районе Дагестана постепенно близится к завершению. В пятницу утром поисковые группы ОМОНа, спецназа ГРУ и морской пехоты вновь начали прочесывание черного леса. Официальных результатов пока не объявлено, но, скорее всего, операция заканчивается неудачно для федеральных сил. Ни одного боевика не захвачено. Более того, не найдено ни одного из их тел. Хотя об уничтожении 5 маджахедов говорилось уже на 2-й день спецоперации. В четверг вечером были найдены тела 2 бойцов ОМОНа. Они считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, погибли еще в 1-м боестолкновении, утром 3 января. И хотя погибшие обнаружены и уже даже похоронены, официальные представители МВД Дагестана эту информацию не подтверждают. Держится в секрете и общее число раненых, официальные 6 человек. В то же время только в больницах Махачкалы находятся не менее 10 бойцов федеральных сил. Ранения пулевые и осколочные. Не исключено, что они пострадали от огня собственной артиллерии и авиации. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Кабардино-Балкарии убиты 3 предполагаемых участника прошлогоднего нападения на Нальчик, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Луиза Аразаева.
Сегодня утром в селении Анзарей Лискенского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации были уничтожены 3 боевика. По данным МВД Кабардино-Балкарии, 2 из них были гражданами иностранных государств, а 1 – главар местного бандформирования. Боевикам предложили добровольно сдаться, но они забаррикадировались в одном из частных домов, взяв в заложники хозяина. В результате перестрелки боевики были убиты. По данным МВД, уничтоженные боевики принимали участие в нападении на госнаркоконтроль в декабре 2004 года, а также в нападении на силовые структуры Кабардино-Балкарии 13 октября 2005 года. В доме, где находились боевики, обнаружены автомат, несколько пистолетов и 15 гранат. Луиза Аразаева для Радио Свобода, Нальчик.
В Ирак неожиданно прибыл министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Как сообщают западные информационные агентства, Стро находится в Басре, где встречается с местными иракскими лидерами. Среди прочего обсуждается вопрос о выводе британских войск. Встречи с британскими военнослужащими не запланированы. Посетит ли Стро после Басры Багдад, пока неизвестно.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен. Похитители, угрожавшие убить заложников, если их попытаются освободить силой, требовали выпустить из тюрем своих родственников, арестованных по обвинению в уголовных преступлениях. На каких условиях были освобождены итальянцы, не сообщается. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, заявил.
Вот для того, чтобы проект был реализован, потребовалось огромное время. Еще не все закончено с точки зрения согласования. Значит, мы в апреле закончим, как обещали в правительстве, все согласования, и уже летом начнем практическую работу по реализации.
Сказал Владимир Путин. Протяженность нефтепровода свыше 4000 километров. Примерная стоимость проекта – 15 миллиардов долларов. Трубопровод позволит транспортировать около 80 миллионов тонн нефти ежегодно в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Япония на этот раз к ним не присоединилась. В прошлый раз четырем странам не удалось собрать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН необходимые 2/3 голосов в поддержку своего предложения. В Совет Безопасности входит 15 государств, 5 из них – постоянные члены Совета. Проект новой резолюции предусматривает увеличение общего числа членов Совета Безопасности до 25. 11 из них, по мнению авторов проекта, должны занимать постоянные места. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок. До этого сообщалось о кончине в больнице города Ван 2 детей в воскресенье и в четверг на прошлой неделе. Все 3 члены одной семьи. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения Турции считает, однако, что говорить об эпидемии преждевременно. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры, сообщил представитель ЕС. Во вторник вступил в силу международный запрет на экспорт икры и осетровых рыб, обитающих в бассейнах Каспийского и Черного морей. Запрет введен в рамках программы ООН по защите биологических видов, которым угрожает полное исчезновение. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Ариэлю Шарону сделана новая операция. Британский министр иностранных дел Джек Стро посетил Ирак. Россия начнет в этом году сооружать новый нефтепровод из Восточной Сибири к побережью Тихого океана.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон перенес еще одну операцию. Его состояние остается критическим. Госсекретарь США Кондолиза Райс не считает ответственным поведение России в газовом конфликте с Украиной. Средняя стоимость квадратного метра жилплощади в Москве превысила $2300. От птичьего гриппа в Турции скончался еще один ребенок. Эксперты предупреждают об опасности эпидемии. Таковы главные темы дня пятницы 6 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В пятницу премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделали новую операцию в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. Исход операции пока неизвестен. Шарона решили снова оперировать после сканирования мозга. Напомню, что в четверг он перенес сложнейшую многочасовую операцию. Медики считают, что премьер в любом случае уже не сможет вернуться к работе. Исполняющим обязанности главы правительства Израиля назначен Эхуд Ольмерт, вице-премьер и министр финансов. Итоги дня в Израиле подводит корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Пресс-секретарь Иерусалимской больницы Хадаса заявила сразу после окончания операции, что в данный момент глава израильского правительства проходит процедуру компьютерной томографии. Я должна вам сообщить, что глава правительства проходит процедуру компьютерной томографии, и когда она закончится, вас ознакомят с результатами операции и результатами, полученными в ходе сканирования мозга. Директор клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам, что Ариэлю Шарону потребовалась экстренная операция по локализации нового кровоизлияния в мозг, выявленного в ходе утреннего обследования на томографе. Операция длилась 3 часа. Ранее сообщалось, что Шарон в состоянии искусственной комы и проснется не ранее воскресенье. Профессор Мор-Йосеф вновь утверждает, что состояние Ариэля Шарона тяжелое и вместе с тем стабильное. Премьер-министр последние несколько часов находился в реанимационном нейрохирургическом отделении. Все показатели соответствуют состоянию человека, перенесшего такую тяжелую операцию и инсульт. В пятницу врачи обнаружили у Ариэля Шарона повышение внутричерепного давления в связи с возобновившимся кровоизлиянием в мозг, в результате чего и было принято решение срочно оперировать его. Ранее профессор Шломо Мор-Йосеф заявил: «Мы боремся за жизнь премьер-министра, делаем все возможное». Он заявил, что зрачки Ариэля Шарона реагируют на свет, а значит, мозг его функционирует. В пятницу утром представитель руководства Хадасы говорил, что ночь прошла без изменений. В состоянии Шарона кровяное давление в норме, необходимости в дополнительном хирургическом вмешательстве нет. Между тем, в окружении Шарона раздаются обвинения в адрес израильских СМИ и полиции, по вине которых на Накануне был инициирован скандал в прессе по поводу дачи крупной взятки семье Шарона. Израильская полиция впоследствии официально подтвердила, что факт дачи взятки ею не доказан. Вместе с тем, медицинские светила в Израиле сообщили газете «Гаарец», что отправлять Шарона после микроинсульта на его ферму Шикмим было безответственным решением. По их словам, премьера нужно было держать в больнице, провести дополнительные обследования и тем самым предотвратить обширный инсульт, который случился в среду. Однако руководство клиники Хадасса продолжает утверждать, что судить о положении вещей пока рано. По словам профессора Мор-Йосефа, необходимое обследование возможно только после того, как больной будет выведен из комы. Администрация палестинской автономии внимательно следит за состоянием здоровья Ариэля Шарона. Минувшей ночью председатель палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил исполняющему обязанности главы правительства Эхуду Ольмерту, чтобы справиться о самочувствии премьер-министра. Аббас заверил Ольмерта, что при любом развитии событий руководство автономии намерено продолжать сотрудничество с Израилем в продвижении мирного процесса. На пресс-конференции в Рамалле Аббас заявил, что считает инсульт Шарона серьезным и опасным событием. Палестинские источники со слов официальных лиц сообщают, что во времена предыдущих руководителей, имея в виду Бениамина Нетаньяху и Эхуда Барака, не было такого быстрого прогресса в ведении переговоров и такого взаимопонимания между Израилем и палестинской администрацией, как в период премьерства Шарона. Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Курей в свою очередь заявил, что молится за здоровье Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 6 января. Государственный секретарь США Кондолиза Райс считает, что позиция России во время конфликта вокруг поставок газа на Украину продиктована политическими мотивами. Спор между Москвой и Киевом руководитель американского внешнеполитического ведомства назвала неудачной неделей с точки зрения подтверждения России готовности ответственным образом действовать в качестве поставщика энергоресурсов. Райс подчеркнула, что Москва должна играть по международным правилам, если хочет быть частью мировой экономики. По словам госсекретаря, иронично и нехорошо, что Россия решила оказать давление на Украину изменениями условий экспорта газа именно тогда, когда пришла очередь Москвы возглавить «Большую восьмерку». Из Нью-Йорка сообщает корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Неожиданно для многих наблюдателей Кондолиза Райс отказалась от нейтрального тона, взятого Вашингтоном в последние дни, и оценила российские действия как попытку политического давления. Когда кто-либо действует так, как действовала Россия с очевидными политическими мотивами на уме, это неизбежно влечет проблемы, сказала госсекретарь. Я думаю, такое поведение спровоцирует комментарии о том, насколько расходится поведение России с тем, что ожидают от ответственного члена «Большой восьмерки». О чем могут свидетельствовать такие комментарии? Может ли этот инцидент, подорвавший имидж Москвы как надежного экспортера энергии, спровоцировать очередную переоценку в Вашингтоне системы отношений с Россией? А к этому призывают многие комментаторы. Вопрос Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Кондолиза Райс пытается довести до сознания Путина, что если он хочет быть членом клуба ведущих государств, если он хочет быть равным партнером, то Россия не может позволить себе непредсказуемых своевольных акций. Если Россия хочет, чтобы на нее полагались как на главный источник энергии, она не имеет права перекрыть газовый кран или манипулировать ценами на газ в своих политических интересах. Никто не оспаривает право Москвы получать за свой газ адекватную цену, но она пошла абсурдным путем. Таких действий не мог поддержать никто. В том, что касается последствий, я думаю, отныне потребители российского газа попытаются застраховать себя от российского волюнтаризма, включая в контракты жесткие штрафные санкции за перебои в подаче газа. Профессор, Москва, судя по всему, считает, что мировой голод на энергоресурсы дает ей право действовать, что называется, мускулисто. И действительно ведь ни демонтаж ЮКОСа, ни этот последний кризис не возымели для нее прямых негативных последствий.
Нет, на мой взгляд, у Путина нет неограниченной свободы действий. Прежде всего, Россия теряет самое дорогое, что может быть у страны – доверие. Российское давление на Украину наверняка заставит потребителей ее газа и нефти начать поиски альтернативных источников энергии и поставщиков. Не исключено, что это притормозит планы организации поставок российского газа в США. Помимо этого, не забудем о возможных политических последствиях. Один из актуальнейших вопросов дня в Вашингтоне, в Белом доме и Конгрессе – должна ли Москва оставаться членом Большой Восьмерки. Своими действиями Россия еще раз подтвердила тезис скептиков о том, что Запад оказывает миру и самой России плохую услугу, называя все более авторитарное правительство России своим союзником. Я не думаю, что Москва будет изгнана из Большой Восьмерки, но теперь полностью исключить этого нельзя. Говорил профессор Маршал Голдман.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. В Москве считают, что газовые отношения – двустороннее дело России и Украины, заявляют в МИД России в связи с высказываниями на эту тему государственного секретаря США Кондолизы Райс. Российская сторона с самого начала рассматривала вопрос о поставках природного газа на Украину исключительно в рамках двусторонних отношений. Я процитировал вам заявление официального представителя Министерства иностранных дел России. В том же ключе высказался сегодня, что, чего естественно было ожидать, и президент России Владимир Путин считает большим достижением России и Украины заключение нового газового соглашения на рыночных основах. Прокомментируя заявление Кондолизы Райс, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский попросил известного московского внешнеполитического эксперта, главного научного сотрудника Института США и Канады Юрия Давыдова.
Естественно, я не думаю, что Соединенные Штаты Америки предпримут какие-то меры давления политического, экономического, идеологического на Россию. Я думаю, что это исключено. Но определенное предупреждение здесь, видимо, имеет место быть. Основной спор между Россией и Украиной возник якобы из-за того, что это не совпадение хозяйственных позиций двух государств. И здесь нет никакой политической основы. Как раз с этим и не согласна, видимо, Кондолиза Райс, поскольку она полагает, что основания для этого определенные есть. Ну, во-первых, Москва не раз использовала так называемый спор хозяйственных объектов в своей политической практике. Для давления на средства массовой информации достаточно вспомнить, как проходило реформирование НТВ, потом некоторых газет и так далее. Так что это очень часто говорится о том, что это спор хозяйственных субъектов, не имеющий никакой политической подоплеки. На самом деле такая подоплека имеет место быть. Против этого, собственно говоря, и возражает Кондолиза Райс. В самом деле, если Москва для одних стран устанавливает цену за газ $230, а для других там 60 или $90, то можно говорить о том, что существует элемент политического давления. Я думаю, что это не только дело в Украине. Здесь речь идет о каком-то сигнале, который Москва посылает и другим странам, соседним странам, странам Европы. И, в общем-то, так сказать, наверное, это был сигнал, во всяком случае, достаточно явный. Потому что Москва ожидала, что страны Западной Европы, которые получают российский газ, они в конечном счете окажут свое давление на Украину, вынудят ее занимать более лояльную позицию по отношению к Москве. Сейчас в мире очень много говорят об ответственном поведении государств на международной арене. Упоминает об этом и Кондолиза Райс, намекая на то, что поведение Москвы в данном случае было не очень адекватным. В самом деле Россия, надеющаяся в этом году вступить в ВТО, то есть Всемирную торговую организацию, вряд ли следует ей вести себя таким образом, который неприемлем с точки зрения практики Всемирной торговой организации. Эта организация и была создана в том числе для того, чтобы вот исключить развитие событий в таком направлении, когда отдельные страны могли бы использовать экономическое давление в политических целях.
Московский эксперт по внешнеполитическим вопросам Юрий Давыдов. «Газпром» и «Нафтогаз» Украины объявили, что конфликт вокруг условий дальнейших поставок на Украину российского газа исчерпан. В «Газпроме» при этом заявили о недопустимости отклонения от контракта, подписанного с Киевом в начале января. В то же время «Газпром» заявил о желании пересмотреть условия соглашения газовых поставок в Болгарию, а Болгария категорически воспротивилась. Болгария фактически полностью зависит от российских газовых поставок, и российский газ поступает через Болгарию в соседнюю Турцию, Грецию, Македонию. Сейчас Болгария платит «Газпрому» формально по $257 за 1000 кубометров газа, а в качестве платы за транзит получает газ по меньшей цене. Теперь же «Газпром» хочет платить деньгами за транзит газа, а продавать газ Болгарии по рыночным ценам. Из Софии, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Болгария не согласна платить по более высоким ставкам за российский газ. Об этом заявил министр экономики и энергетики Румин Овчаров. Сообщение поступило после того, как «Газпром» потребовал внести изменения в договоре с Болгарией, подписанном в 1998 году правым правительством Ивана Костова. Полный текст этого договора никогда не был обнародован, что породило многочисленные спекуляции в болгарской печати. Но правые и левые политики в стране проявили на днях полное единодушие. И те, и другие заявили, что согласно договору с «Газпромом» цены за поставки российского газа Болгарии зафиксированы вплоть до 2010 года и изменениям не подлежат. Как разрешится эта ситуация? С таким вопросом я обратилась к Георгию Каритарову, одному из ведущих телевизионных журналистов страны, который не раз уделял внимание этой теме.
Болгарская система практически полностью зависит сейчас от поставки российского газа. Что содержит и существуют ли вообще неизвестные болгарскому обществу клаузы этого договора, это пока неизвестно, но мне кажется, что линия нажима со стороны России, которую они попытались упражняться над Украиной, сработает и по отношению к Болгарии.
Согласно новому, поступившему накануне Нового года предложению российской стороны, Болгария обязывает платить вдвое больше за поставки «Газпрома», а взамен получать процент за транзитный газ. Тогда, несколько дней назад, министр экономики и энергетики заявил, что если дело дойдет до повышения цен за российский газ, «Газпром» должен взамен инвестировать в болгарскую энергетику. Затем это уточнение отпало, и при полной поддержке правых сил левый министр заявил, что пересматривать цены на газ Болгария не будет. Альтернативного источника, однако, у Болгарии нет. По мнению специалистов, если Россия прекратит поставки газа, страна тут же окажется без отопления, а ее энергетическая система рухнет. Бывший заместитель министра энергетики Илка Юцев сегодня заявил, что с Россией трудно не согласиться, если считаться с ее интересами. За последние годы цены на газ повысились в 7 раз, и Россия терпит убытки от договора с Болгарией. Но в то же время, добавил он, Болгария оказывается в безвыходной ситуации.
Татьяна Ваксберг, корреспондент «Радио Свобода» в Болгарии. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 6 января. На текущей неделе стоимость жилья в Москве составила $2305. Впервые была превышена планка в $2300 за квадратный метр. По данным экспертов, больше всего в цене прибавляют в последнее время квартиры в домах из обычных панелей и плохого кирпича. Почему вторичное жилье дорожает быстрее новостроек? Каковы главные тенденции развития рынка недвижимости в Москве? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Верой Володиной.
От официальных данных реальный рынок недвижимости московского региона отличается более чем в 3 раза. Если по официальной статистике средняя стоимость метра московского жилья в четвертом квартале прошедшего года составляла около $600, причем якобы оставалась таковой в течение всего года, то в реальности средний уровень цен на московское жилье весь год превышал отметку в $2000 за квадратный метр. И в среднем за год стоимость жилья по одним оценкам в регионе выросла на 24%. Специалисты, например, аналитического центра индикаторы рынка недвижимости говорили о текущих темпах роста в 3-4% в месяц в ушедшем году. Руководитель этого центра Олег Репченко называет причины, по которым рост цен на недвижимость в прошедшем году превысил все аналитические прогнозы.
В зависимости от класса жилья, от местоположения, рост цен составил от 15-30%. Если же говорить в среднем, то такой общий рыночный показатель, называемый индекс стоимости жилья, вырос на 24%. Причин этому было несколько. Объективные причины, связанные с проблемами в сегменте новостроек. С одной стороны, это недострой, это обманутые покупатели. С другой стороны, это сокращение объемов предложений строительства в связи с введением нового закона о долевке. Еще и субъективные. Игра на повышение всех участников рынка. Активный пиар средств массовой информации о том, что цены должны расти в связи с тем, что все дорожает в Москве и в связи с тем, что строить стало сложнее. По части рост цен цен связан с психологическим ажиотажем, который сложился на рынке во второй половине этого года. Поэтому рост цен превысил прогнозируемый уровень на 2005 год.
Аналитик Андрей Бекетов, руководитель проекта «Анализ рынка недвижимости», называя причины такого взлета цен в прошедшем году, по его оценкам до 33%, и в частности на вторичном рынке, говорит прежде всего о законах, причем не только о тех, что регулируют строительство, но и о вступившем в действие ровно год назад 122-м законе.
Половина всех проблем как раз и подтолкнула вот эта история с незавершенным строительством. Деньги, которые люди откладывали на покупку квартиры в будущей новостройке, они перетекли на вторичный рынок жилья, где можно что-то реальное купить, и тем самым дали толчок для роста цен. А вторая проблема, она, в общем-то, началась еще в начале года, когда в соответствии со 122-м законом были заменены льготы натуральными выплатами. Предполагалось, что деньги, которые будут выделены людям вместо льгот, они вернутся в бюджет через платежи реальные. Но в Москве и в Московской области власти умудрились сохранить и льготы, и федеральные деньги. В результате количество денег у населения выросло, а количество товара осталось в прежнем объеме. И это тоже дало толчок для роста цен на квартиры.
О прямом влиянии закона о долевом строительстве говорит Ирина Рукина. В качестве депутата Мосгордумы она возглавляла комиссию, расследовавшую ситуацию с обманутыми дольщиками. Председатель московского отделения партии «Жизни» считает, что до появления закона на рынке недвижимости, как в эпоху финансовых пирамид, посвященные граждане эффективно использовали схему получения огромных денег. А для тех, кто вошел в эту систему последним, главным виновником вдруг стал так кстати появившийся 214-й закон.
Он не случайен, это 214-й закон. Для определенных структур это все было известно. Отслеживали эту ситуацию, понимали, что эта ситуация ведет к социальному взрыву. И 214-й закон появился в тот самый момент, когда он должен был появиться для тех самых структур, которые были в этом заинтересованы. Взорвать рынок. Там, где уже почти созрела проблема, она должна была выйти наружу. И тут появляется 214-й закон. И теперь можно говорить, что компании, которые хотели бы достроить и были к этому готовы, 214-й закон не дает им это сделать. Вся причина в том, что кто же это вот принес этот закон и подписал, кто инициировал его. И для строительного комплекса появилась отдушина.
Олег Рябченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», объясняет, что дома с обманутыми соинвесторами на рынке строительства столичного региона составляют лишь несколько процентов. Но эта маленькая доля максимально ажиотажно повлияла на рост цен.
Это усилило давление на вторичный рынок, что, соответственно, в свою очередь ухлестнуло рост цен. Очень неприятный прецедент. Важно, чтобы власти принципиально решили проблему, да, чтобы потенциальные покупатели понимали, что риски подобного недостроя исчерпаны. Если у людей не будет таких страхов, то и это не будет подогревать ажиотаж на рынке новостроек.
Сегодня, по оценкам Олега Рябченко, сметается все. Люди боятся, что завтра будет еще дороже, и если не купить сегодня, то им уже никогда не улучшить свой так называемый квартирный вопрос. Цифры таковы. Если в начале года однокомнатная квартира в Москве стоила 70-80 тысяч долларов, то теперь больше 100 тысяч. В аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» полагают, что рост цен в будущем году может быть снижен до 1-2% в месяц, если не сохранится ажиотажная ситуация, когда цены растут за счет не реальных, а психологических факторов. Поэтому сколько будут стоить квартиры, сегодня зависит от властей, которым предъявляют свои претензии обманутые дольщики. Аналитик столичного рынка недвижимости Андрей Бекетов прогнозирует.
В первой половине года продолжается такой ускоренный рост цен. До тех пор, пока застройщики в общей массе не перейдут на работу по новому закону. Лучше пока воздержаться. Во-первых, цены очень высокие, происходит ажиотаж какой-то на рынке, количество предложений очень маленькое, выбора немного. Но если действительно не стоит вопрос ребром, то лучше подождать. Не надо идти на поводу у, скажем так, спекулянтов от недвижимости.
Если покупка квартиры остро необходима, то совет Андрея Бекетова таков.
Порекомендовал сначала Пушкина прочитать сказку о попе и работнике его балде. Мораль-то она видна. Не гонялся бы ты поп за дешевизной. То есть вложить собственные денежные средства, взять кредит, повесить на себя какие-то обязательства и найти самые дешевые, а практика показывает, что чем дешевле, тем менее надежно. Это путь потерять все. Рекомендовал бы я людям использовать только те компании, которые работают по закону о долевом участии в строительстве, по 214 закону. Если фирма вам предлагает какие-то непонятные вексельные схемы, то вы имеете право голосовать за этот новый закон ногами. Взяли и ушли.
Ипотечное кредитование, по оценкам аналитика рынка столичной недвижимости Олега Рябченко, сегодня проигрывает.
Сейчас, когда рынок опять пошел вверх довольно большими шагами, ипотека начинает проигрывать. Тем более, когда цены меняются чуть ли не каждый день. Если вчера хватало, сегодня начинает не хватать. Вот у меня есть информация, что в последние месяцы года рост ипотечных сделок фактически остановился. меньше. И если ажиотаж будет сохраняться на рынке в следующем году, то количество ипотечных сделок, наоборот, может пойти вниз. Ипотека не востребована, когда все продается.
Оценивая рынок недвижимости в Москве и в Московской области, аналитики сходятся в одном. Практически все изменения в стоимости жилья в ушедшем году были синхронными. Все дорожало с равной скоростью.
О рынке жилья в Москве. Вера Володина. Это время свободы, и вот вам главные темы второй половины часа. От птичьего гриппа в Турции скончался еще один ребенок. Эксперты предупреждают об опасности эпидемии. В Вологде продолжается расследование самоубийства прокурора города, версии трагедии. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона тяжелое, но стабильное, объявили врачи. По результатам компьютерной томографии, сделанной после новой операции, кровоизлияние в мозг удалось купировать, и общая картина заметно улучшилась. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» объявили, что конфликт вокруг условий дальнейших поставок на Украину российского газа исчерпан. В «Газпроме» при этом заявили о недопустимости отклонений от нового контракта. Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Страна фактически полностью зависит от этих поставок. Кроме того, российский газ поступает через Болгарию в соседние Турцию, Грецию и Македонию. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. В крымском селе Солнечное под Симферополем введен карантин в связи с массовой гибелью домашней птицы от птичьего гриппа. Власти Азербайджана заявили, что массовая гибель домашней птицы на юге страны не связана с птичьим гриппом. Польша начинает радиопередачи на Белоруссию в преддверии президентских выборов 19 марта. Об этом объявил премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич после встречи с лидером белорусской оппозиции Александром Милинкевичем. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Как заявил президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, строительство может начаться уже летом. Власти Саудовской Аравии обнародовали последние данные о жертвах вчерашней трагедии в Мекке. Среди развалин рухнувшей гостиницы обнаружены 53 тела, более 60 человек ранены. Спасательные работы продолжаются.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 6 января. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. До этого сообщалось о кончине в больнице города Ван двух детей. Все трое члены одной семьи. Министерство здравоохранения Турции утверждает, что говорить об эпидемии преждевременно. Из Стамбула корреспондент радио «Свобода» Елена Солнцева.
Телеканал CNN, точнее его турецкая версия, показывает, как на востоке страны фермеры бесплатно раздают детям сотни домашних птиц. Каждая из них должна быть уничтожена. В их крови может находиться смертельно опасный вирус птичьего гриппа. Смерть троих детей на востоке страны могла стать результатом элементарной необразованности взрослых. Дети погибли из-за безалаберности и необразованности взрослых. В Турции нет никакого плана борьбы с этим страшным заболеванием. Некоторые граждане не имеют ни малейшего понятия о страшных последствиях птичьего гриппа. В сельских районах никаких мер не принимают. Никакого ветеринарного контроля на частных птицефермах нет. Впервые вирус птичьего гриппа обнаружили в Турции в октябре прошлого года. провинции Балык-Исир на западе страны в течение одной ночи от вируса птичьего гриппа погибло более 2000 индеек. Во время карантина в районе вспышки инфекции уничтожили более 10 тысяч птиц, убивали домашних животных, голубей и даже бродячих собак. Однако уже в декабре зафиксировали новую вспышку инфекции. В граничащей с Арменией провинции Агдыр погибли около 500 кур. С подозрением на вирус птичьего гриппа госпитализировали 10 работников птицефермы, среди которых дети и подростки. Больные поступили с высокой температурой и жалобами на удушье. 14-летний Али Коч умер 1 января. Затем от вируса птичьего гриппа умерли две его сестры. Последняя, Хулья, умерла сегодня. Власти подтвердили наличие вируса гриппа в крови у обеих. Смерть сестер стала причиной особого беспокойства ученых. У микрофона директор Института микробиологии в Анкаре Халюк Ираксой. Главное в этом вопросе понять, каким образом заразились умершие дети. Они проживали в сельских районах и легко могли заразиться вирусом гриппа от птиц. Однако настораживает тот факт, что от вируса умер сначала брат, а потом две его сестры. Это может означать, что вирус уже мутировал и может передаваться от человека к человеку. В этом случае не исключена возможность начала настоящей пандемии. В настоящее время в клинике города Ван находятся 26 человек. Из них 8 детей, которые поступили в больницу с теми же признаками заболевания. Главврач больницы города Ван Хюсейн Авни Шахин не исключает новых летальных исходов. Особенно вызывает опасения состояние 3 детей, которые долгое время находятся в реанимации со всеми признаками вируса. Мы отослали анализы всех пациентам в лондонскую лабораторию. Через несколько дней будет известен результат. Однако, думаю, ничего нового они не скажут. В крови у всех больных находится смертельно опасный вирус. Мы не исключаем, что число летальных исходов может возрасти, поэтому переходим на чрезвычайный режим работы. С целью изучения ситуации на месте и принятия экстренных мер по предотвращению пандемии птичьего гриппа в регион вылетел министр сельского хозяйства Турции Мехди Экер и группа экспертов. Однако средства массовой информации сообщают о новых очагах инфекции. Вирус опасного заболевания зафиксирован в 3 провинциях страны. У микрофона заместитель мэра провинции Агры, в которой зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа, Мукадеш Кубилай. Мы вводим карантин и начинаем забой всей домашней птицы. Начинается раздача бесплатных гигиенических масок и перчаток для населения. Мы призываем местных жителей ни в коем случае не контактировать с домашней птицей. Особенно это касается детей, проживающих в сельских районах. Однако турецкая пресса считает, что страна не готова бороться с инфекцией. По мнению телеканала CNN Turk, власти боятся паники среди населения и сознательно уменьшают степень опасности заболевания. На следующей неделе мусульмане начинают праздновать религиозный праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. С востока страны, где произошла вспышка инфекции, в крупнейшие турецкие города привезут для забоя тысячи животных. Какое-то время жертвенные животные будут находиться в центральных парках, в непосредственной близости от горожан. По словам газеты «Хюрриет», в этом случае возможно неконтролируемое распространение вируса, и настоящими жертвами праздника могут стать сотни тысяч граждан. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Крыму зарегистрирован еще один очаг заболевания домашних птиц птичьим гриппом. Несмотря на предпринимаемые украинскими властями меры, судя по всему, не удается остановить распространение вируса. Корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Вахненко продолжит тему.
Массовая гибель домашней птицы зафиксирована на этой неделе в селе Солнечное под Симферополем. Результаты лабораторных исследований показали, что и в этом случае речь идет о штамме птичьего гриппа H5N1. Наличие в Крыму именно этого вируса, опасного для человека, ранее было подтверждено российской и британской лабораториями. До сих пор в карантинной зоне остаются 6 населенных пунктов полуострова. О том, что пернатые могут принести вирус птичьего гриппа на Украину, ученые предупреждали еще в сентябре. По украинской территории проходит несколько маршрутов миграции перелетных птиц. Первые официальные случаи заболевания кур, гусей и уток были зарегистрированы в конце октября на северо-востоке Крыма, в селах, примыкающих к озеру Сиваш. На его побережье традиционно останавливаются большие группы перелетных птиц. В течение месяца вирус был обнаружен в 15 селах 4 районов автономии. Здесь было введено чрезвычайное положение. Побывав в середине декабря на пострадавшей территории, президент Виктор Ющенко обвинил ветеринарную службу Украины в серьезных просчетах и уволил главного ветеринарного врача. В зараженных селах за 3 недели было уничтожено более 70 тысяч домашних птиц. Общая сумма, выплаченной населению компенсации, составила почти $300 тысяч. Ближе к Новому году ситуация в Крыму стабилизировалась, и власти отменили чрезвычайное положение. Однако, судя по всему, угроза распространения опасного вируса на полуострове сохраняется. Кроме села Солнечное, за последние дни 40 тысяч пернатых погибли на птицефабриках в Приморске под Феодосией. Крымские власти, ссылаясь на предварительные данные экспертизы, утверждают, что это не связано с птичьим гриппом. Окончательные выводы будут известны в ближайшие дни. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Крыму не было случаев заболевания людей птичьим гриппом. Под постоянным медицинским наблюдением сейчас находится почти 500 человек. В автономии продолжает работать группа специалистов Всемирной организации здравоохранения. Тем временем, кроме Крыма, случаи массовой гибели домашних птиц фиксируются также в Херсонской, Волынской и Днепропетровской областях. Однако пока нет подтверждений, что в этих регионах причиной гибели домашней птицы стал птичий грипп. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Насколько опасно для России приближение эпидемии птичьего гриппа к ее границам? Корреспондент Радио Свобода Анна Колчина беседовала на эту тему с главным инфекционистом Министерства здравоохранения России Виктором Малеевым.
Какова вероятность распространения птичьего гриппа в России?
Перелетных птиц сейчас нет. Птицы все, которые остались на зиму. Мы опасаемся, что грипп будет занесен нашим птицам, теми птицами, которые прилетят с юга, возможно, зараженными птицами. И если будут болеть наши птицы, будут болеть наши домашние птицы, что очень вероятно, то нельзя исключить такую возможность, что эта болезнь перекинется и на людей. Пока это происходит не особенно часто. В мире известно около 150 таких случаев. В России нет ни одного случая болезни людей. Птицы у нас болели на значительной части регионов России, начиная с Сибири и в Тульской области, Челябинской и в других областях в некоторых. Но вот люди у нас не болели. Сейчас мы опасаемся обычного гриппа, который у нас бывает ежегодно в России. Естественно, те, кто был привит, те будут это заболевание или вообще не заболеют, или у них оно будет протекать в более легкой форме. Но опасность птичьего гриппа, она значительно может возрасти в весеннее время, когда опять прилетят птицы, и тогда нельзя исключить, что будут болеть наши домашние птицы, хотя уже что-то делается, вакцины изыскиваются и так далее. Но, возможно, будут болеть и люди. Такие случаи уже есть в ряде стран мира. Если раньше это было только в Азии, в Китае, в Юго-Восточной Азии, то теперь уже такие случаи есть. Вот в Турции, как сообщила Всемирная организация здравоохранения, как известно, Турция недалеко от нас. Поэтому такие случаи возможны. Но сказать на 100%, сколько будет людей у нас болеть и как это широко будет, сейчас сказать невозможно.
Известно, что от гриппа и его осложнений каждый год на планете умирает более 100 тысяч человек.
Да.
Из них в России около 15 тысяч. А от птичьего гриппа всего за 8 лет умерло 66 человек.
70. С учетом вот последних Китай и с учетом Турции, вот сейчас 2 случая, где-то 70. Ну, это на самом деле так, но есть такая вероятность, что постепенно это количество, если первые годы умирало всего несколько, 6 человек в 97 году умерло, то последние годы количество людей болеющих, людей уже, не птиц, а людей болеющих, и количество смертельных исходов, оно увеличивается. Но вот есть такая опасность, что в конечном итоге этот птичий грипп перейдет все-таки этот барьер, перейдет на межвидовой барьер. То есть станут болеть не только птицы широко, но и люди. Если люди сейчас в единичных случаях болеют, то есть опасность, что люди станут более массово болеть. Появится новая инфекция, которая будет поражать людей, у которых нет к нему иммунитета. Такая опасность есть, но сказать, насколько она вероятна и когда это произойдет, пока вот научно доказать, точно назвать дату и точное количество сейчас практически невозможно.
Говорил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Виктор Малеев. И сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» американский медицинский эксперт нашего радио, профессор, доктор медицинских наук Даниил Голубев. Доктор Голубев, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько серьезна ситуация вот в связи с этими детскими смертями в Турции?
Добрый вечер. Ситуация серьезная. И мне кажется, что надо перестать гадать, будет это распространяться среди людей как пандемический вирус или не будет, а надо принимать решительные меры, которые, судя по тому, что я слышал в отношении Турции не применяются. Там вообще ничего не применяется, насколько я понял. Дети играли головами больных, умерших от птичьего гриппа птиц в футбол несколько дней. Такое сообщение сегодня имеется. Поэтому, естественно, опасность заражения очень велика.
Скажите, пожалуйста, можно сейчас говорить о каких-то сроках, когда вот этот вирус может мутировать и стать опасным вообще для всего человечества, если можно так спросить?
Я думаю, вы знаете мое мнение, я несколько раз его выражал. Я считаю, что он вообще не станет пандемическим вирусом. Это мое мнение как вирусолога. Он не перейдет вот тот барьер, о котором говорил мой российский коллега. Но это мнение, и оно ничего сегодня не меняет. В практике должна быть испробована сегодня, испытана точнее, вакцинация людей высокого риска заражения. Вакцина такая есть против вируса H5N1, и она должна быть испробована, вернее, использована для профилактики гриппа у птиц, во-первых, как это делается во Вьетнаме и Китае, здоровых птиц, конечно, и для профилактики гриппа у тех людей, которые с птицами контактируют.
А что касается тех людей, которые с птицами не контактируют, что им делать, нам всем, что делать?
Я думаю, что надо избегать контакта с птицами в той мере, в которой это позволяет образ жизни каждого, и следить за событиями, ну, запастись препаратом Тамифлу, но не пользоваться им предварительно, а иметь в домашней аптечке. А вот для органов здравоохранения необходимо ввести вакцинацию, которая на востоке нашего континента уже применяется. А здесь сведений такого рода я не слышал.
Скажите, пожалуйста, как движется научное исследование, связанное с этим заболеванием? Есть ли основания полагать, что может быть найдена вакцина и против птичьего гриппа, которая поможет лечить и птиц, или нет? Так и будут вот эти массовые уничтожения домашней птицы?
Нет, нет, нет. Я хочу совершенно ответственно заявить, что вакцина из вируса H5N1, которая предупреждает инфицирование и птиц, и инфицирование человека, существует. Она эффективна. И она проверена в соответствующих экспериментах и допущена к использованию. Не в таких широких масштабах, как это хотелось бы, но она есть, и это факт, и этим надо фактом воспользоваться.
Благодарю вас, Даниил Голубев, доктор медицинских наук, профессор, специалист по вирусологии, американский медицинский эксперт Радио Свобода, говорил о проблеме распространения птичьего гриппа и борьбы с этим заболеванием.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это известный американский писатель Эдгар Лоуренс Доктороу, отмечающий свой юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Громкое трагическое происшествие в городе Вологда. Вечером 1 января застрелился из служебного оружия в своем кабинете городской прокурор Петр Жирихин. Мы подробно сообщали об этом происшествии. Расследование дела ведет прокуратура Вологодской области. Информацию о возможных версиях и мотивах самоубийства собирал корреспондент Радио Свобода в Вологде Алексей Завьялов.
Из официальных источников известно, что утром 1 января Петр Жирихин приехал на своем автомобиле в городскую прокуратуру. В этот день он был ответственным дежурным. Около 7 часов вечера Петр Жирихин позвонил жене, попрощался с ней и в процессе разговора застрелился из табельного пистолета Макарова. Охрана выстрела не слышала. Кабинет городского прокурора расположен в противоположном конце здания. Супруга Петра Жирихина сразу же прибежала в городскую прокуратуру. Тело прокурора с пулевым ранением в голову обнаружили в комнате отдыха, примыкающей к рабочему кабинету. Рядом с трупом лежал пистолет. В этот же день прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О мотивах суицида следователи пока ничего конкретного не говорят. Областной прокурор Александр Панасенко лично выезжал на место происшествия, опрашивал коллег Петра Жирихина.
В семье обстановка нормальная. По работе никаких угроз, я переговорил со всеми заместителями. Никаких абсолютно ни от кого не было. Общался он с работниками милиции в этот день, отчеты вместе делали. С своими работниками. Никто никаких аномалий в его поведении, адекватности ничего не заметил абсолютно.
Расследование поручено отделу по особо важным делам областной прокуратуры. Его руководитель Владимир Чельцов лично знал прокурора Вологды Петра Жирихина.
Это был очень умный, грамотный специалист, гитарист, прекрасно пел, прекрасная семья. Но что-то сломалось в его душе, видимо, именно в Новый год. Никакие внешние воздействия не могли на это повлиять. Это могло повлиять только его какое-то личное депрессия, которая привела к этому трагическому финалу.
Коллеги Петра Жирихина не исключают, что поводом для самоубийства могло стать нервное перенапряжение. В пользу этой версии говорит тот факт, что несколько лет назад Петр Жирихин уже жаловался на проблемы с нервами. Работая тогда первым замом прокурора Череповца довольно криминального города Вологодчины, он просил для себя менее ответственный участок работы. Именно поэтому, по словам областного прокурора Александра Апанасенко, его 3 года назад перевели в тихий райцентр Вологодчины, город Кадуй.
Он просто попросился, сказал, что очень напряжен, он просто на грани нервного срыва. Там очень большой объем работы. Попросился ему дать работу более меньшим объемом. Потом, когда освободилось место в городе, предложили, учитывая опыт все-таки большой, он согласился. Вот он с февраля месяца работал, занимаемый должность здесь.
Впрочем, не совсем понятно, зачем тогда в феврале прошлого года Петр Жирихин согласился уехать из тихого Кадуя в областную столицу с ее напряженной криминогенной обстановкой. Нервное перенапряжение и депрессия могут стать причиной самоубийства, в том числе и у вполне здорового человека, считает вологодский психотерапевт Игорь Романов.
Иногда они бывают у обыкновенного человека, у которого случилось нечто в жизни. Иногда это показатель глубокого психического состояния, которое уже выходит на уровень патологии. Зачастую, особенно в праздники, подобное состояние провоцируется приемом алкоголя. Конечно, когда это остро, когда это неожиданно и когда это сильно, это безусловно может приводить к суицидам. Мы поражаемся, почему нормальный человек, психически здоровый, совершил это.
Кстати, переезд из Кадуя в Вологду для семьи Жирихиных был непростым. Долгое время 45-летний Петр Жирихин жил в гостинице городской прокуратуры, что находится в подвале здания. Совсем недавно ему дали служебную квартиру в Вологде. Дети, 23-летний сын Николай и 22-летняя дочь Надежда живут в Череповце. Жена работает учителем в одной из гимназий Вологды. На днях на информационном сайте «Правда» Вологодской области появилась версия, что к самоубийству Петра Жирихина могли подтолкнуть непростые отношения с его руководством. В октябре прошлого года прокурором Вологодчины был назначен Александр Апанасенко, приехавший из Архангельска. Сам Александр Апанасенко считает эти предположения безосновательными.
Давайте не будем увязывать со мной, с моим приходом. Это не играет роли никакой. Это в любое время, в любой прокуратуре может быть. Работа достаточно напряженная, нервная, на грани. Громаднейший объем работы, тем более канун уходящего года, и отчеты, и докладные. Просто произошел какой-то нервный срыв психики. Я хоть и не знаю досконально его, но он, судя по руководителям, нормальный, вполне адекватный человек.
Между тем, по Вологде ходят слухи, что поводом для самоубийства Петра Жирихина могли стать и проблемы в его личной жизни. Для криминального репортера вологодской газеты «Премьер» Юлии Лавровой это вдвойне обидно, потому что при жизни Петр Жирихин на корню пресекал появление слухов по поводу громких дел.
Он никогда не отказывался дать какие-то комментарии, не допускал никаких слухов, которые нередко в нашей работе бывают, когда непроверенная информация идет. Это шок для всех сотрудников, они потрясены.
Исполнять обязанности прокурора Вологды пока будет первый заместитель Андрей Дружинин. О том, когда назначат нового городского прокурора, ничего не сообщается. Добавлю, что за последнее время в рядах вологодских силовиков произошли серьезные изменения. В начале прошлого года в отставку ушел прокурор Вологды Леонид Нечаев. Его место тогда и занял Петр Жирихин. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда в это время часа, продолжит обзор печати. В России в праздничные дни газеты не выходят, поэтому предложу вашему вниманию познакомиться с мнениями обозревателей американских газет на иракскую тему. Ситуация в Ираке вновь обострилась после серии взрывов, жертвами которых в четверг стали более 200 человек. В эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Иракская тематика в сегодняшних американских газетах представлена серией масштабных терактов сразу в нескольких городах Ирака в последние 2 дня, а также с совещанием Джорджа Буша с рядом отставных высокопоставленных государственных деятелей США. Вашингтон Таймс констатирует, что вчерашний резкий взрыв насилия в Ираке сменил убаюкивающий период декабрьских выборов. Этот период, ссылается газета на Вашингтонский исследовательский институт Брукингса, был самым спокойным в Ираке за последние 8 месяцев. А вот что пишет Лос-Анджелес Таймс. 2 мощных взрыва, сдетонированных смертниками возле шиитской святыни и центра набора рекрутов полицейских, а также взрыв на дороге в предместье иракской столицы унесли жизни по меньшей мере 120 иракцев и 7 американцев. Четверг стал одним из самых смертоносных дней после американского вторжения в Ирак в 2003 году. Атаки в четверг, судя по всему, направлены на подрыв усилий Соединенных Штатов и Ирака по стабилизации этой страны. Лос-Анджелес Таймс полагает, что нападение возле гробницы имама Хусейна в Карбале, скорее всего, ставит целью усилить трение между шиитским большинством и суннитско-арабским меньшинством, составляющим костяк повстанчества. Атака вызвала призывы отомстить суннитам, пишет газета, а взрыв в Рамаде среди суннитов, стоявших в очереди на запись в ряды полиции, очевидно, должен был помешать усилиям по отвлечению суннитской молодежи от повстанчества и по сбалансированию личного состава иракских сил безопасности, в которых преобладают шииты и курды. Столичный «Вашингтон-Пост» пишет, что до взрывов в среду и четверг Ирак испытывал определенное спокойствие и даже оптимизм, в то время как соперничающие политики обсуждали создание ширококоалиционного правительства после парламентских выборов 15 декабря. Однако последние атаки дали понять, что повстанцы и в будущем останутся значительной силой в стране. Между тем, «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что руководитель американского оперативного командования в Ираке, армейский генерал-лейтенант Джон Вайнс, выразил озабоченность тем, что межрелигиозное противоборство и некомпетентность в Министерствах обороны и внутренних дел Ирака может парализовать эти ведомства и способствовать переходу только что обученных американцами служащих иракских сил безопасности в ряды боевиков. Вайнс также выразил озабоченность тем, что в предстоящие недели и месяцы арабы-сунниты будут ожидать от правительства, в котором доминируют шииты, признаков того, что их нужды и чаяния услышаны. «Вашингтон-Пост» откликается на события, произошедшие в четверг в Белом доме. Президент Буш пригласил в свою вашингтонскую резиденцию большинство бывших государственных секретарей и министров обороны Соединенных Штатов для, как говорили сами участники встречи, непринужденной, но конкретной дискуссии о будущем Ирака. Газета называет эту встречу практически беспрецедентной для...
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Это был обзор американской печати по иракской тематике. Человек Дня Радио Свободы 6 января – знаменитый американский писатель Эдгар Лоуренс Доктороу, который сегодня отмечает свой 75-летний юбилей. Он родился в Нью-Йорке, получил филологическое образование, работал литературным консультантом на студии Columbia Pictures и редактором в издательстве. Публиковаться начал в начале 60-х годов, автор романов «Добро пожаловать в тяжелые времена», «Рэгтайм», «Всемирная выставка», «Билли Батгейт» и других, нескольких пьес и книг-очерков. 3 романа Доктороу экранизированы, а самая известная его книга «Рэгтайм» стала бестселлером. Писатель – лауреат многих профессиональных премий. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Доктороу – писатель чрезвычайно близкий как российскому читателю, так и Восточной Европе. И дело даже не в том, что его дед и бабка – евреи, переехавшие в Америку из России. И даже не в том, что самый его известный роман «Рэгтайм» экранизировал чех-эмигрант Милош Форман. Доктороу больше известен в России, чем, например, его собратья по перу Джон Апдайк или Гор Видал, хотя далеко не все его сочинения были переведены на русский. Конечно, популярности Доктороу способствовал фильм «Рэгтайм», но к моменту появления этой картины на экранах Советского Союза роман, по которому он был снят, уже взахлеб читали в СССР. Виной тому удивительный перевод, быть может, даже пересказ Василия Аксенова, сделавший сагу о веселых и не очень веселых временах начала 20 века в Штатах событием в русской прозе. К русскому «Рэгтайму» прилепился эпитет «Джазовый роман». И действительно, аксеновское переложение было легким и свингующим, но оно не исчерпывало всей прелести той книги. «Рэгтайм» принадлежит к ряду книг, которые называют великими американскими романами. Ряд этот начался с Тома Сойера, продолжился «Великим Гэтсби» и «Светом в августе», а конца этого ряда пока не видно. «Рэгтайм», несмотря на то, что формально это исторический роман, повествование о современной Америке, современной с точки зрения некоего бога истории, сотворившего Соединенные Штаты и с интересом наблюдающего за тем, что происходит в его творении. Иногда этот бог с высоты своего авторского положения охватывает десятки лет американской истории, порой приближает к своим глазам мельчайшие факты самой обыденной жизни. Получается не мозаика, получается целая картина, которая и называется «Американская жизнь». Доктороу и после «Рэгтайма» пытается создать такие картины, картины. Достаточно вспомнить посвященного гангстерскому Нью-Йорку Билли Батгейта или его последний роман «Марш» о герое гражданской войны генерале Шермане. Это не ностальгия, это продолжение живой культурной и общественной традиции.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 января. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После выпуска новостей в эфир выйдет рождественский выпуск программы «Поверх барьеров», которую подготовил Игорь Померанцев. Тех наших слушателей, кто отмечает Рождество, я поздравляю с этим праздником, но в любом случае обращаюсь ко всем, не выключайте приемников. Всего доброго, хороших выходных.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В курортных зонах Андалузии действует примерно 120 иностранных мафиозных группировок, в том числе российских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org